Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – пакт Молотова-Риббентропа, то есть советско-германский договор о ненападении от августа 1939 года. Мы с вами на прошлой неделе начали разбирать мифы вокруг этого исторического события и остановились на пункте, что якобы советско-германский договор о ненападении был абсолютно беспрецедентным для истории мировой дипломатии, да и что тут греха таить для международного права вообще. Вот с этого и предлагаю сегодня начать. Ну, прежде всего, этот самый договор о ненападении – это обычная, абсолютно рядовая практика международных отношений в середине 30-х годов. Вот это такая же естественная история, как сегодня, условно, саммит Большой Двадцатки, встреча Большой Семерки или работа Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Вы относитесь к этим новостям буднично и вообще не обращаете на них иногда внимания, если в них нет того, что важно непосредственно для вас. Точно так же и с этими самыми международными договорами о ненападении. Германия подписала такой документ с Эстонией и Латвией, а у Советского Союза он, например, был с Польшей. Я ни разу в жизни, вот правда вам говорю, ни от кого не слышал, даже от самых упоротых украинских деятелей, о том, что вот договор Германии с Эстонией или, например, с Латвией противоречил бы международному праву или являлся беспрецедентным событием в области международных отношений. Я вам даже больше того скажу. Вот те самые секретные протоколы, вокруг которых пляшут гопак, вся украинская вот эта околополитическая тусовка на нашем телевидении. Так вот, даже эти самые секретные протоколы являлись обычной рядовой практикой для международных договоров в ту эпоху. Я вам давайте совсем простой пример приведу, и вы поймете, почему я утверждаю именно так. Март 1939 года. Великобритания подписывает договор с Польшей, и там есть неоглашаемый раздел. Ну, теперь мы знаем, что в нем значится. Лондон окажет помощь в случае нападения Берлина на Варшаву. Ну, действительно, пройдет несколько месяцев, и уже в сентябре 1939 года ровно так все и получится. Великобритания объявит войну Германии после того, как Германия напала на Польшу. Разумеется, что в марте 1939 года о наличии неоглашаемого раздела ни Sunday Times, ни Daily Mirror, ни Times, никакая другая британская газета не писала. Потому что это неоглашаемый документ. Но из дальнейшего развития событий мы с вами понимаем, что в нем содержалось. И потом, когда его открыли, мы убедились, ага, ровно так все и было. Хорошо, обычно в этом месте какой-нибудь актер из Латвии, я не называю фамилию, но все, наверное, догадались, о ком идет речь, может горестно сказать, ну, нельзя сравнивать, в общем, потому что в результате договора Польши с Великобританией в состав Англии никакие земли не вошли, и поляки тоже ничего не получили. А вот Советский Союз подписывает договор с Третьим Рейхом и через какое-то время прирастает тремя новыми республиками – Латышской Советской Социалистической Республикой, Литовской Советской Социалистической Республикой и даже Эстонской Советской Социалистической Республики. Да я больше того скажу актеру. Еще и Западная Украина вернулась, и Западная Белоруссия. Да, скажет актер, именно по этой причине договор – это подлость, и он должен быть осужден нами теперь, потомками, как невероятная мерзость и гнусность. И я даже не знаю, вот что мне ему вот в этот момент говорить, потому что на самом деле это в чистом виде фальсификация истории. Потому что в этом самом преснопамятном и пресловутом секретном протоколе не было ничего по поводу вхождения в состав Советского Союза новых социалистических республик. И не могло быть в принципе, потому что этот пункт противоречит всем возможным международным нормам, и не только нынешним, но и уж тем более той эпохи. Но в Прибалтике обычно говорят, ничего страшного, что такого пункта не было, но в результате же страны наши перестали существовать, в формате независимых государств, а зашли в состав Советского Союза. А значит, были какие-то специальные кулуарные договоренности между Советским Союзом и Германией. Ну хорошо. Есть ведь очень простой пунктик, который они не обращают совершенно внимания. Здесь уравнены два понятия. В дальнейшем вошли и достигнуты договоренности. Ну, любой вот человек, у которого присутствует хотя бы элементарная житейская логика, понимает, что это, в общем, какая-то извращенная смысловая конструкция. И, ну, в лучшем случае это политический популизм. В худшем случае это фальсификация истории. Я не знаю, кому чего больше нравится. Из той же серии, кстати говоря, и утверждение, что вот Мюнхенский сговор – это демократия, а советско-германский договор, а не нападение – это преступление против человечества. Почему? Потому что в первом случае это демократические державы, ну, правда, с участием тоталитарного Третьего Рейха, а во втором случае это тоталитарный Третий Рейх и наш родной инфернальный Мордор. Ну, окей. А то, что и в Мюнхенском сговоре, вполне себе демократическом, и в событиях августа 1939 года участвует Германия, никого не смущает, да? Ну, то есть, она несколько, конечно, портит хорошую картину Мюнхенского сговора, но давайте скажем честно, что главным бенефициаром Мюнхенского сговора как раз и была Германия. Поэтому мне не очень понятны логические построения людей, которые говорят, что нельзя сравнивать. Я понимаю, конечно, почему в Польше не хотят об этом вспоминать. Это действительно такая малоприятная история, а поляки все застенчивы от природы. Но в 1938 году они почему-то застенчивыми не были, когда Чехословакию делили. Больше того, они тогда вполне себе размышляли о том, что вообще неплохо было бы, конечно, и с Германией договориться, и вместе ударить по азиатской большевистской России. Но просто потом что-то пошло не так. И сразу появилась застенчивость и скромность. И о событиях 1938 года можно уже и не вспоминать. Ну, подумаешь, у самих рыльца в пушку. Но ничего, припудрим, детским мыльцем помоем, и все будет хорошо. Но здесь ведь есть еще и другая часть истории. Ну, понятно, что предлагали поляки немцам. А какие планы вообще были у Германии? А то ведь некоторых послушать. Так вот, в августе 1939 года Риббентроп прибывает в Москву, докладывает фюреру: все хорошо, все, я подписал, отлично, говорит Гитлер, давайте быстренько составьте-ка мне к завтрашнему утру подробный планчик нападения на Польшу. Я его утречком подмакну, и через 2-3 дня вы давайте войска границы. И понеслась душа в рай. Вы правда вот искренне считаете, что это все именно так происходило? Так я вам расскажу о том, что впервые вопрос о том, что пора крушить Польшу, в Германии, конкретно в Берлине, встал в апреле 1939 года. Именно тогда германский генеральный штаб подготовил специальную директиву и утверждал ее как раз непосредственно лично Гитлер. Я вам даже больше скажу. Дата известна. 11 апреля. Ну, сравните это с концом августа. Ну, наверное, есть какая-то разница, да? Или вы что, искренне считаете, что вот 23 августа решил повоевать, и через несколько дней уже, опа, и все у тебя получилось? Ага, ну да, если в компьютерной игре только. Или в ваших мечтах. При этом апрель 1939 года. Еще раз давайте вернемся в эту точку исходную. На тот момент позиция Советского Союза по очень многим вопросам Гитлера вообще не волновала. Его вот единственное, что интересовало, это как будет реагировать на возможный конфликт с Польшей Великобритания. Ну и примкнувшая к ним там Франция. У фюрера тогда были очень серьезные опасения, как бы они бы не сговорились бы и не создали Антанту-2. Гитлер, надо ему сказать, невероятно опасался этого развития событий. Он ведь был фронтовик Первой мировой, в отличие от нынешних пустозвонов. И хорошо помнил, чем закончилась для Германии война на два фронта. Я вам даже больше того скажу. Фюрер в Mein Kampf, то есть еще он в Ландсберге сидел, в тюрьме, написал, что война на два фронта губительна для Германии и нужно любой ценой ее не допустить. Да, мне всегда можно возразить. Но вот в 1941 году у Гитлера получился аж не два фронта, а целых три, потому что еще и Перл-Харбор пришлось поддерживать Японию и с Америкой начать воевать. То есть три фронта. Что же он противоречил сам себе? Ну, правильно, в 1941. Но мы с вами говорим про 1939 год. Мы же с вами не судим по октябрю 1917 года согласно данным на сентябрь условно 1914 года. Но потому что разница есть между этими историческими датами. Так и здесь. Она присутствует. И фюреру нужно было любой ценой не допустить Антанту-2. Поэтому нужно было кого-то выводить из игры. С Великобританией договариваться не очень получилось. А значит, Гитлер поставил задачу перед Риббентропом. Нужно начать договариваться с Советским Союзом. И вот только после того, когда договор действительно был подписан, а у Гитлера уже существовал детально разработанный план, вот тогда-то и действительно началась подготовка к роковым событиям 1 сентября 1939 года. То есть, иначе говоря, сначала шла детальная разработка всех возможных планов действий, а вовсе не по наитию делал это законно избранный канцлер Германии в 1939 году. Я еще там, знаете, вам не рассказываю даже про операцию «Консервы», ну и не стану утверждать о том, что Сталин был настолько наивным человеком, что он решил, что вот сейчас Гитлер, ну что, он сейчас обмоет это дело шампанским, завтра директивочку ему составят, планчик такой легкий, фюрер внесет в него изменения, и так, глядишь, через какое-то время начнет воевать, а мы тем самым на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Сталин прекрасно понимал, что прежде чем Риббентроп приехал в Москву, в столицу государства, которое является главным идейным противником гитлеровской Германии, наверняка была проведена всевозможная подготовительная работа. Причем на всех уровнях и с подлинным немецким, что называется, задором. Продолжаем разбирать мифы вокруг пакта Молотова-Риббентропа. У нас на очереди документ, который называется «Выступление на секретном заседании Политбюро ЦК ВКПБ 19 августа 1939 года». В этом документе, который с огромным трепетом и любовью цитируется всевозможными проходимцами, содержится следующая сакральная мысль. Если мы примем известное вам предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, несомненно, нападет на Польшу, и тогда вступление Англии и Франции в эту войну станет неизбежным. Ну, согласитесь, да? Вот прочитал это предложение, и все. И святая Прибалтика, и святая Польша. Ну, во всем они правы, потому что тут как бы открытым текстом говорится о том, что, ну, все понятно, будет война, вступает Англия, вступает Франция, мы вступаем последние, на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Но вот именно здесь и находится главный и фатальный для фальсификаторов прокол. Дело в том, что как раз в Кремле на тот момент не было ровным счетом не то, что никакой убежденности в том, как именно будут развиваться события, а хотя бы условно в уверенности в том, что здесь возможны вот такие-то варианты. Почему я так говорю? Нет. Конечно, Сталин прекраснейшим образом понимал, что Польша для Гитлера уже давно стоит в горле. И он все равно будет решать этот вопрос. И, скорее всего, силой. Тем более, что он уже эту силу показал при решении вопроса Чехословакии. Но у нас же еще есть Народный комиссариат иностранных дел. Есть полномочный представитель в Лондоне, Майский. И он оставляет у себя в дневнике, этот, кстати, дневник многократно издавался, не является вовсе никакой редкостью, и любой желающий может его найти и посмотреть. Тем более он еще и в электронном виде есть, причем, опять же, в разных самых изданиях. Так вот, в этом самом дневнике Майский пишет. «Я запросил Москву, целесообразно ли с уходившей тогда диппочты посылать секретные материалы, или можно ждать перерыва железнодорожного сообщения и, может быть, даже открытия военных действий между Германией и Польшей в ближайшие дни». Из Москвы приходит ответ. Отправляйте почту нормальным порядком, причем в тоне, что хватит заниматься распространением паникерских слухов. Но это мы сейчас с вами такие умные. Все хорошо учились в школе, знаем, что 1 сентября 1939 года Германия нападает на Польшу. И фюрер был верен себе, ему нужна война. Но из этого вовсе не вытекает, что товарищ Сталин, сидя в Кремле, был твердо убежден, что именно 1 сентября, вместо начала учебного года, начнется Вторая мировая война. Но это из той же серии, как утверждение о том, что товарищ Сталин планировал напасть на Гитлера 7 июля 1941 года. Ему просто вот обстоятельства помешали. Гитлер его несколько опередил, поэтому не получилось. При этом существует еще целый ряд смежных, не менее потрясающих утверждений. Ну, например, вот я не так давно в очередной раз из уст одного из польских историков услышал мысль чудесную, что сам Гитлер никогда и ни при каких обстоятельствах с великой польской армией бы не справился. И только подлая, даже не так, подлейшая помощь Советского Союза своему стратегическому партнеру помогла сокрушить Польшу, Германии. А так бы, конечно, накостыляли бы и Гудериану с его танками, и дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер, ну а вермахт-то просто бы установил бы мировой рекорд по бегу от наступающей польской армии. Ну хорошо, один только вопрос. Если германская армия была такой слабой, каким образом она сокрушает Францию за 3 недели в следующем, 40-м году? Причем без участия товарища Сталина. То есть вообще никак он не помогал, не мешал, взяли, когда надо, и сокрушили. Откуда берется это утверждение? Сейчас невероятно популярно слово «лоббизм». Так вот, тогда тоже были лоббисты. В том числе были военные пиарщики на прямой зарплате у польского генерального штаба. И вот они писали могучие аналитические материалы, которые размещали как в польской печати, так и, соответственно, в зарубежной. И в этих материалах утверждалось, что польская армия является самой сильной в Европе. На втором месте Германия. Советский Союз там, по-моему, даже в тройку не входил. И разумеется, что в это утверждение многие стали верить. И больше того, повторяют это до сих пор. Отсюда простой вопрос. Если польская армия была самой сильной в Европе, почему за 17 дней она была разгромлена Третьим Рейхом? Не, я вовсе не хочу сказать, что поляки были трусы или плохо сражались с немцами. Хорошо сражались, геройски гибли. Но в любом деле важен результат. Не приложенные вами усилия, а результат. Вы когда подходите поднимать штангу, вас интересует эта штанга у себя над головой, а не уронить ее себе на ногу. Понимаете? И потом гордо сказать, я почти смог, почти не считается. Так и здесь. Дальше идем. Каким образом германская армия становится такой слабой, хотя абсолютно все военные теоретики той эпохи, только не аффилированные с польским генеральным штабом, ставили как раз ее на первое место в Европе. У нас, например, небезызвестный маршал Тухачевский громогласно в Париже говорил о том, что германская армия самая сильная вообще в мире, и даже рядом там никто не стоит. Ладно, можно всегда сказать, Тухачевский ничего в военных делах не понимал, но так же считали абсолютно все. И больше того, считали так вплоть до декабря 1941 года. Миф о том, что вермахт несокрушим, был развеян здесь, под Москвой, а вовсе не в Варшаве. Это тоже необходимо помнить. А равно как и то, что на то, чтобы победить Речь Посполиту, Гитлеру потребовалось 2 недели. 2 — 14 дней, очень легко запомнить. Оставшееся время – это добивание противника. Потому что все уже к тому моменту все понимали и в Лондоне, и в Париже, и уж, разумеется, в Советском Союзе. Поэтому переложить ответственность за разгром Польши на Советский Союз, но это из серии, когда человек умирает от гангрены, а его пытаются полечить от внезапно начавшегося насморка. И когда он закономерным образом от гангрены умирает, вы говорите, ну это потому, что был насморк. Именно он поспособствовал летальному исходу. Это все абсолютная ерунда. Я понимаю, что о многих вещах я говорю сейчас, может быть, в относительной степени цинизма. Но так извините, это не я такой циник, а наши чудесные партнеры по международной политике и экспертному сообществу позволяют себе подобный тон. А что позволено Юпитеру, то иногда бывает позволено и быку. Здесь это матч двух команд. Футбол одна команда не играет. Время подходит к концу, а я так чувствую, что я не дошел даже и, по-моему, до половины тех мифов вокруг советско-германского договора о ненападении августа 1939 года, причем уже за 2 выпуска «Теории заблуждений». Ну, тогда давайте честно скажем, что, видимо, потребуются еще выпуски по этой теме, потому что, повторяю, в ближайший месяц сейчас здесь будет парад всех родов войск по поводу договора о ненападении. И кто знает, может, даже чем-нибудь новым нас порадуют и, соответственно, разберу тогда новинку сезона. Я не очень-то, правда, в это верю, потому что ничего нового здесь, наверное, сказать нельзя, но некоторые наши, так сказать, партнеры по этой увлекательной игре, давайте рассмотрим события августа 1939 года со всех сторон, иногда фантазию все-таки проявляют. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки. Пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.